роскошном зале свечи догорают. В свои владения вступает тишина, и лишь колода карт усталости не знает. За ночь азарта, проведенная без сна, и лишь колода карт усталости не знает. За ночь азарта, проведенная без сна.
А вот ты мне скажи, вот ты меня уважаешь?
Угу. А ты меня уважаешь?
Уважаю.
Это хорошо, потому что разговор у нас с тобой получается реальный.
У нас всегда найдется с кем и о чем поговорить реально. Программа «Реальный разговор».
Всем привет! Приветствую всех в очередном выпуске подкаста «Poker Strategy». И сегодня нашим гостем будет сильный МТТ-игрок, один из двух истинных лудоманов, а также победитель голосования «Пользователь месяца июля» — это Александр Алисин. Саша, привет!
Всем привет!
Я поздравляю тебя с выигрышем на голосовании. Я считаю, что вполне заслуженный выигрыш был. Ты все-таки очень известный в комьюнити МТТ-игрок, очень сильный. Наверное, один из самых сильных игроков в комьюнити.
Ну, в принципе, я согласен. Даже без этого. Ну, кстати, не только я стал пользователем июля, а июля же.
Да, июля.
Вот. Там и до этого еще были заносы пользователей. Но почему-то с тех заносов не получилось делать те подкасты.
Ну, это, наверное, очень давно было.
Ну, как давно? Сентябрь и где-то март. Вот а где-то так.
Ну, тогда
не. Ну, в общем, не важно. В общем, собрались сейчас, значит, сейчас.
Да, бог любит троицу. На третий раз получилось. Саша, расскажи, как ты пришел в покер и как, ну, почему выбрал карьеру МТТ-игрока?
Ну, значит, все по порядку. О покере я узнал вообще от своих друзей. В один момент я занимался КВНом. Да-да-да, как, точно так же, как Игнат. Вот. Ну и на одной репетиции я услышал то, что там мои друзья говорили о покере. Я там, ну, заинтересовался, что такое. Я до этого, ну, довольно смутно знал, что это из себя представляет, эта вещь, покер. Ну и решил попробовать, начал там начал играть на каких-то левых румах, там, русских. Ну, так потихоньку изучал. А потом случайно наткнулся на рекламу Poker Strategy в интернете, уже не помню где. Ну, получил халявный полтинник, начал играть ССС, наверное, как и все начинающие игроки. Ну, благополучно слил этот полтинник. В принципе, неудивительно. Потом депал свои немножко, там тоже, можно сказать, полтинники несколько раз их тоже сливал. И, в общем, в один момент я где-то через полгода тяжких мучений залива полтинников все-таки у меня получилось начать довольно плавно подниматься по лимитам. Я на то время уже катал СНГшки. Почему-то мне этот вид очень понравился. И вот так плавно у меня пошло вверх. Ну вот это как я начал играть. Ну где-то весь год я катал СНГшки, поднялся с мелких лимитов самых до самых высоких. И что-то меня перемкнуло, и мне надоело, в общем, катать однообразные вот эти вот пушфолд, все такое, блин, и я решил все-таки попробовать более такие, более захватывающий вид покера, как МТТ. Ну и потихоньку начал покатывать их, и потом в один момент, когда у меня проперло, там пару турниров занес, я решил, ну вот, надо все-таки переходить уже окончательно на этот вид покера, на СНГ забивать, все-таки он более интересный. В общем, получилось вот так вот.
Да, интересно. Вот ты в МТТ как, начал играть сразу в высокие лимиты или тоже начал так с более-менее низких подниматься?
Ну, я начал играть параллельно с СНГшком. Тогда у меня был банкролл, хватало только на, ну, ребанники на 10, там фризы за 20, 50, это вот максимум, что я играл. Вот. В принципе, у таких лимит. Ну, довольно средних уже.
Ну, а потом проперло, и ты уже сейчас...
Потом проперло, да, и я начал катать все, что движется.
Да, а у тебя вот, ну, вот как ты считаешь... Тебе все-таки помогло то, что ты поймал нужный момент апстрик, или все-таки все по скиллу было сделано?
Не, безусловно, апстрик здесь имеет большое значение, потому что если бы я вполне мог не затащить там эти турниры и дальше катать в СНГ-шке продолжать. И у меня, может, даже отвращение какое-то появилось бы от МТТ, и я, может быть, даже не стал потом катать именно МТТ. Ну, в общем, есть, да, в этом что-то. Без удачи никуда.
А как вот происходило развитие, ну, твое развитие как покерного МТТ-игрока? То есть что ты делал, чтобы катать МТТ на том уровне, на котором ты играешь их сейчас?
Ну, с самого начала я, во-первых, ходил на тренировки к Гнату. Да-да-да, все, что я умею, научил меня Гнат. Вот. Ну, также я пересмотрел вообще безумное количество... водов по МТТ, я вообще смотрел практически все, что мог найти, ну, естественно, на Poker Strategy, подключал и сторонние ресурсы, такие как Card Runners, надеюсь, этим можно говорить, потому что они не конкуренты, вот. Ну, в общем, вот так развивался, потом в один момент все эти воды уже мне... были как бы не так полезны, как поначалу. Там, в общем, понятно, что какие-то мелкие моменты можно подчеркнуть и у профессионалов, но в целом мне картина была ясна уже. И тогда я начал развиваться, ну, больше контактировать с остальными сильными игроками МТТ и уже с ними разбирать раздачи, те, которые вызывали мне сомнения.
Как ты считаешь, что было самым большим толчком в твоем развитии МТТ-игрока? То, что вот самое то, что вот, ну, скажем так, после чего ты выстрелил сразу.
После чего я выстрелил. Ну, это был, наверное, сентябрь месяц. В тот раз мне получилось затащить несколько турниров. В общем, на 1070, по-моему, 80, я уже не помню. Вот с этого момента я понял то, что на МТТ можно рубить хорошее бабло. И начал уже более подробно изучать дисциплину. Все силы бросил, чтобы найти всякий материал, чтобы улучшить свою игру. Ну, вот именно с этого момента я понял, что надо вот подтягивать дисциплину, чтобы становиться лучшим.
Ну, тогда я немножко по-другому вопрос задам. Вот каким образом в настоящее время ты улучшаешь свою игру?
В настоящее время вот, кстати, это довольно такой вопрос каверзный, потому что вот именно в настоящее время я практически никак не улучшаю игру. Годы я смотрел последний раз где-то полгода назад, и все улучшение игры сводится к тому, что если есть какая-то раздача, я скидываю там тому же Гнату, я не знаю, Блэку, и мы подробно анализируем. Ну, также и они тоже мне скидывают. Вот это, пожалуй, все.
Ну, а вот что бы ты посоветовал новичкам, которые решили покорять МТТ поля? Вот как, что бы ты, с чего бы ты им посоветовал начать и как вот, им улучшать свою игру на своем примере?
Ой, сложно что-то советовать, что все многие советовали уже. Я бы советовал не катать именно только МТТ поначалу, а параллельно катать либо те же СНГшки, как я это делал, либо кэш, чтобы поддерживать свой БР как бы на одном уровне. Вот. И чтобы в случае каких-то там просадок в МТТ это не так сказывалось на вашем банкроле и не так било по кошельку. Это, пожалуй, самое главное, потому что в самом начале оно может так дико не додать, что потом может и не понравиться совсем. Вот, а так, это, конечно же, много времени надо уделять этому всему. Искать всякий материал, который доступен. Те же воды. Ну, мне кажется, воды — это самый оптимальный способ, чтобы изучить любую дисциплину.
Ну, вполне возможно.
Ну, это для начинающего уровня, да.
Да. Но вот, а как ты считаешь, в МТТ все-таки важен, ну, как бы тренировать пушволт через СНГ или все-таки постфлоп через кэш? Ну, понятное дело, что...
Тоже довольно грязный вопрос. Понятно, что да, то, что то и другое, но мне кажется, что работа именно с коротким стеком, там, допустим, 20 ББ, это намного более полезно, чем работа в большом стеке. Потому что все, практически все, 95% МТТ именно построены вот на... Ну, весь профит делается на поздних стадиях, где стеки не превышают, там, средний стек 30 ББ не превышает. Поэтому вот я считаю, что именно пушфолд, он более полезен, чем постфлоп скилл.
А ты вот говорил, что ну, начинал играть с СНГшки. Вот, а как вот ты считаешь, какова вот на настоящий момент перспектива СНГ? Они все-таки будут постепенно вымирать или ну, будут там привлекать игроков? То есть регов, соотношение регов и шей будет одинаково, или все-таки там регов станет настолько много, что уже будут оттуда уходить?
Ну, кстати, вот это же интересно. Вот год назад еще говорили то же самое, полтора года назад, что СНГ уже умерло, в него нельзя играть. Хотя до сих пор люди как-то катают же высокие лимиты, хоть и на регбэк, но они же катают плюсы. Например, знаю многих СНГшников, которых рой минусовой на хай лимитах, ну там может быть рой минус один, но за счет трекбека они играют большой плюс. Я не считаю, что они, СНГшки, могут умереть, по крайней мере, ближайшие 2-3 года. Всегда фиши найдутся, особенно на мелких лимитах, средних лимитах. И я считаю, что этим видом можно зарабатывать деньги, так же, как и на других видах.
Ну вообще, да, в принципе, зарабатывать можно на любом виде покера. Главное, чтобы понимать саму игру того вида, где играет игрок. Вот в настоящее время, сейчас, вот что ты ждешь от покера и как бы планируешь ли ты очень долго продолжать покерную карьеру или все-таки, ну, так сказать, наверное, работать ты не пойдешь, а вложить там деньги куда-то в бизнес или построить свой бизнес, потому что я так понимаю, что, в принципе, у тебя уже средств достаточно для этого.
Да, ну, средств достаточно, но последние вот эти вот моменты с той же Черной пятницы и с тем же ФТП сильно подкосили мы банкролл. Я, конечно, не похоронил те средства, которые лежали на том же ФТП, но неважно. В общем, это тоже сказывается на... На чем сказывается? На настрое и на планах на будущее. Ты начинаешь строить что-то там, уже замышлять, а тут на тебе и все, подожди-ка немножко. Вот так вот примерно. Ну... Безусловно, ближайший, наверное, год я буду так же гриндить, как гриндил раньше. А так в планах у меня, конечно, есть уже, я не знаю, ну, если не открыть свой бизнес, то вложить куда-нибудь деньги, какую-нибудь, может быть, недвижимость или еще куда-то, потому что вот уже появляются свободные ресурсы, которые можно задействовать. Вот, а уходить из покера, ну, я не знаю, это я согласен здесь с позицией Игната, который озвучил он в своем подкасте, что до конца уйти из покера, наверное, не получится, все-таки если я начну делать свой бизнес там, да, или вкладывать деньги в какие-то другие вещи, то я буду все-таки поигрывать в покер, как, в каком виде, я не знаю, ну, может быть, там какие-то серии буду большие интернет поигрывать, тоже в куб, скуб. Буду по офлайну кататься хорошим. В общем, меньше гринда, но зато в удовольствие. Ну, что-то в этом роде.
Да. А вот можешь поделиться такой, не знаю, радостью, наверное, если не секрет. Какая у тебя была самая дорогая покупка с покерных заработков?
Самая дорогая покупка пока это квартира.
Ну, это неплохо.
Который я купил, кстати, вот в начале этого года, в феврале этого года. Я пока еще не приехал, там доделывается ремонт. Я перееду в нее после своих... Как приеду с поездки в Европу. Я вот сейчас приехал, кстати, с Одессы, с РПТ. Вот здесь перекантуюсь пока дома где-то недельку. Заодно сделаю визу и поеду сразу на ИПТ Барселону, и после Барселоны прямиком на РПС Киев. Вот после РПС приеду, доиграю в куб и буду уже переезжать в свою квартиру.
А вот у тебя не было мысли, например, ну, переехать, жить вообще в другой город куда-нибудь или в другую страну?
Другой город. Мне, кстати, много, ну, часто задают этот вопрос. Я пока особо даже не думал насчет этого.
То есть, ну, как тебе-то все равно, где, в принципе,
сидеть? Мне-то да, все равно. И самое главное, что меня вообще ничего не держит. Я хоть сейчас могу сорваться и переехать в другой город, в другую страну даже. Но почему-то как-то я даже не задумываюсь об этом. Видимо, мне здесь комфортно. В общем, пока нет такой надобности.
Ну, я вот для себя сделал такой вывод. Ну, я тоже как бы живу на два города. Я живу в Астрахани и в Москве. Вот в Москве там сложнее катать, потому что много всяких дел и много там развлечений.
Много увлечений. Отвлекающих факторов, да, да, это да. Тоже я понимаю.
А здесь в Астрахани я сижу, тут особо-то в городе делать нечего, поэтому у меня вот я приезжаю месяц, например, пару месяцев здесь живу, катаю, там, потом туда-обратно еду. Вот.
Да, и... видишь, это тоже играет свою роль. То бишь, если поедешь в ту же Москву или в Киев, или вот ту же Одессу, там просто невозможно катать. Да. Там вот думаешь, вот сейчас я возьму ноутбук, поездку, в воскресенье обязательно откатаю. На самом деле ты идешь гулять в клуб, и, в общем, прожигаешь там деньги. Ну, так же и в мегаполисе. Поэтому, видимо, вот мне более комфортно именно находиться у себя в Волжском.
Много сильных покерисов, кстати, с Волжска. Насколько я знаю, Кострицын же тоже с Волжска.
Да, он с Волжского.
А, ну вот, это, наверное, у вас такой город там с сильной аурой. Саша, расскажи о своей поездке на РПТ в Одессу и как, ну, про турнир, как играл, там, как вылетел, что понравилось, что не понравилось.
Ну, честно, по турнирам у меня вообще не складывалось никак. Ну как, первый день мейн-ивента у меня вообще просто отлично шел. Я закончил день одним из чип-лидеров. Вот, стол такой средненький был. По раздачам я уже, правда, не помню, что там было. Но, в общем, я игрой-то своей доволен вообще по всей серии. Но результатом не очень. А второй день мейна у меня жутко не проперло. Там просто пару коротышей меня побило там в боевых выставлениях. Ну и вообще по постслопу там не заходил. В общем, я быстро довольно залил тот чип-лидерский стейк во второй день. Потом был гранд-эвент. В гранд-эвенте мне удалось зайти в ВТМ, но там тоже довольно долго я шел одним из чип-лидеров. Первый день вообще мог закончить я с мега-громадным стеком, которого хватало вообще на полуфиналку, учитывая, что... Ну, средний на полуфиналку, учитывая, что участников было 300. Но там последние два сравнения меня просто переехали нещадно. И закончил я там с двойным средним только... Вот. Вышел в третий день гранда с коротким стеком и вылетел где-то в первые полчаса. Ну, в общем, я не сильно расстроился, потому что понимал, что шансов у меня нет, если только раскрутиться на каком-то там выставлении, и все. Вылетел опять, кстати, я на слабом тузе. Это моя, похоже, мой лик такой, вылетать на слабых тузах.
Переоценка сил, наверное.
Да не переоценка сил, я-то понимаю, что я правильно сделал, что там, что в Барселоне вылетел на слабом тузе, что на автобусах вылетал на слабыми тузами. Я все прекрасно понимаю, что правильно сделал, но такая вот карма, что ли, вылетать на них. А остальные турниры, кстати, тоже так себе прошли. В общем, это по турнирам. А так, поездка мне очень просто понравилась. В этот раз мне удалось больше отдохнуть в Одессе, чем в прошлый раз, когда я был, когда ездил на ЕПФ. И просто мега позитивные эмоции остались от этой поездки. В общем, очень рад, что выбрался из дома. Давно хотел уже, а то здесь и летом делать нечего особо, и катать не тянет.
Да, но Одесса вообще очень мега крутой город, там с очень хорошей положительной аурой.
Я согласен. Там просто аурой чувствуется.
Да, я когда там был, ну, я был там один раз только на Диамант Пати в прошлом году. Ну и просто вообще, вот с кем мы там были, вот все захотели переехать жить в Одессу сразу. Очень крутой город, хотя местные говорят, что да ну вы что, у нас есть более красивые места. Интересные. Там в плане отдыха. Типа в Крыму гораздо лучше, Одесса это так. Только для приезжих. Ну, не знаю, мне очень понравилась Одесса. И...
Мне тоже очень понравилось. Ну, наверное, это говорят так, потому что привыкли к своему городу. И ну, все заголовки знают.
Может быть.
Можно их понять.
Да, ну давай все-таки вернемся к РПТ. А там вот, насколько я знаю, был такой лудоманский турнир нокаут за $600, по-моему, где там 400 баунти было.
Да-да-да, crazy event. $600 баин, 400 баунти. Я его не играл.
Почему?
Потому что я, во-первых, кстати, не помню, почему я его не играл. А, я его не играл, потому что он проходил во второй день мейна, а я играл мейн. Вот почему я не играл. Да у меня, кстати, не было особо желания его катать. Потому что турнир, ну... довольно такой странный. И
лудоманский, нем... я бы сказал.
Да, лудоманский, можно сказать. Хотя в нем тоже можно делать приличный рой, потому что народ не совсем понимает, как такие вещи играть. Что там надо намного лузовее выставляться и, ну, и подобное.
Ну да. А сейчас ты, я так понимаю, собираешься поехать на ЕПТ?
Да, ЕПТ Барселона. Сейчас занимаюсь с визой. Я надеюсь, мне ее дадут.
Это...
Ну, я уверен, что мне ее дадут.
Это твой первый будет выезд на ЕПТ?
На ЕПТ, да. До этого я был на ВПТ в Барселоне.
А, на ВПТ, разные турниры. Ну и как твои ощущения, какие планы ставишь?
Ну, у меня всегда планы, план только один, занести турик. Какие еще могут зайти. Да. Ну и вообще, сам город Барселона мне очень понравился еще с прошлой поездки. Просто мега замечательный. Такой же, как Одесса, там аура просто на каждом углу лежит. Всем советую.
Надо подбирать только.
Да, ну вот, насчет ЕПТ еще такие ощущения. Все-таки хочется увидеть всех самых звезд, которые видишь все время на экранах монитора. Пообщаться, может быть, с некоторыми. На том же ВПТ было довольно мало вот этих вот celebrities, как их называют. Ну и в онлайн-про, и офлайн-про.
А кого ты считаешь из известных МТТшников самым крутым?
Я даже не знаю, как на это вопрос ответить. Все вот эти вот, которые показывают на тех же Poker After Dark, там High Stakes Poker, или как там, вот этих вот всех шоу, они основные олдскулщики, и они, понятно, что они умеют играть, но они показывают далеко не лучший покер, можно так сказать. Им уже довольно сложно подстраиваться под современные тенденции. Наверное, стоит выбрать некоторых молодых игроков. Ну, в онлайне, безусловно, могу выделить только пока что одного, это Мурман. Ему пока нет конкурентов. Вообще человек, не человек, наверное, просто разрывая все поля. А в офлайне, ну я не знаю, из молодых можно выделить, наверное, Елки и Джейсон Мерсье. Это из иностранных. А вот из русских только один человек мне вызывает, ну, уважение такое прям. Ну, это Кострицын.
Ну, я, в принципе, с тобой согласен. И насчет русских, и насчет... американских, ну, то есть иностранных. А какие ты планируешь турниры играть на ЕПТ?
На ЕПТ все турниры. Ну как, ну мейн сыграю, а там по сайдам посмотрим, как буду идти в мейне. Я-то по расписанию посмотрел, там идет мейн. Сейчас тоже открою. Ну, то есть мейн идет, потом... во второй день мейна, если не прохожу, есть сайт за 2000 евро, вот его будем играть, если вылечу, но я надеюсь, я не буду его играть. Вот. Ну, всякие вот турбины, наверное, я пропущу, тут лудоманские, на типа crazy event, тут 2000 боин, 1000 баунти, вот это я, кстати, не совсем понимаю, но это вообще лудомания, по-моему, играть турбины такие. Вот. Может быть, хедзап какой-нибудь сыграю, тут есть пару хедзапов за 3000 евро, и... там где-то за 1000 евро видел я. Вот такие вот турниры. Ну, в общем, здесь есть что сыграть.
А ты их будешь от себя играть или будешь доли продавать?
Нет, все турниры я играю от себя. И доли я никогда не продавал. Ни одной доли в жизни не продавал.
Интересно. Как, не планируешь или планируешь в будущем?
В будущем посмотрим, как будет мое финансовое положение. Все многое зависит от того же ФТП. Ну и от других факторов, как у меня пойдет вот эти вот две поездки, как у меня сложится в куб. Очень сложно вообще в покерной карьере загадывать, что ты будешь делать через два месяца, например.
Ну, на самом деле...
Все зависит от многих факторов.
Да, от витков дисперсии, в первую очередь.
Потому что да, особенно если ты говоришь про МТТ.
Да, можно 2-3 месяца, так сказать, грубо говоря, сосать лапу, а там на четвертый там, месяц тебя прорвет на там, 1050. Вот, то есть... Ну, можно же все отчаяться во всем, ходить,
да,
ходить в голову, а потом вот так пропрет. Но это очень... Вот, кстати, в связи с этим такой вопрос у меня появился. Как вот ты такое нервные переживания, вот как ты с ними справляешься, как это все переживаешь, и вообще как переживаешь тильты и даунстрики?
Ну, вот насчет даунстриков я... Вот в этом году, у меня, слава богу, у меня особо таких даунстриков не было. Ну, может быть, только один даунстрик можно назвать, это скуп. Но его даунстриком тоже сложно назвать, потому что я играл очень мало турниров. Ну, и просто у меня из-за больших боинов вышел такой минус приличный. Вот, и поэтому в этом году у меня не было поводов впадать в какую-то депрессию там или вот... кричать, что покер говно и все такое. В целом у меня довольно стабильный плюс показывался весь год. В прошлом году был один такой момент неприятный. Меня где-то месяц-полтора вообще жутко не перло в МТТ. И там я играл в слабый минус где-то так. Вот, тогда было немножко сложно. Но я понимал, что это все фигня. Это все дисперсия, и продолжал катать. И все-таки в один момент выправил. Ну, еще вот в тот момент у меня... Вот тут, вот, кстати, тоже для МТТшника важный момент. В такие моменты начинаешь полностью досконально пересматривать свою игру. И очень много ликов находишь в себе. Это вот тоже иногда может быть даже полезно, да, даунстрики. Потому что если у тебя идет апстрик, ты понимаешь, что, час идет и будет дальше идти. Зачем что-то изменять, что-то там... смотреть в своей игре. Я же и так играю, как бог. Вот такой вот момент.
Ну, так-то да. А что ты вот при даунстрике, что ты изменил или изменяешь в своей игре?
При даунстрике я начинаю брать все турниры, брать хэндхистори всех турниров, которые я, допустим, отыграл вчера, и от и до просматривать их. И вот просматриваю, например, половину турниров, и потом смотрю пару водов, и потом опять просматриваю вторую половину турниров. То бишь, как бы сравниваю, как играю там топ-про, и как играл я. И, соответственно, я вот так вот находил себе лики там какие-то мелкие. Ну, и к тому же, там, когда играешь очень много столов, особенно в начальной стадии, можешь делать какие-то такие... Ну, мелкие ошибки. Ну, они незначительные. Они, вот если в глубокой стадии они могут быть значительными, но когда ты играешь в глубоких всяких, они не особо значительные, но ты иногда удивляешься, как же я так тут сыграл вообще невнимательно. Вот такое тоже со временем убирается.
Ну, на словах это звучит довольно просто. Все-таки на деле это гораздо сложнее.
На деле это гораздо сложнее, понятно. Это надо, во-первых, себя заставить просидеть там энное количество часов, чтобы разобрать свою историю рук. Даже заставить себя, чтобы хотя бы посмотреть, как другие играют. Вот.
Да.
Это потом... всегда еще такой момент. Это то же самое, как и с обучением обычным, как с самого начала. Желание есть, ты всегда научишься и исправишь свою игру. А если желания нет, то извини, надо через силу, значит. Если не можешь через силу, значит тебе не надо.
Ну да, согласен. Но еще, кстати, вот очень сложно. То есть придется потратить много часов, чтобы, во-первых, обнаружить этот лик, а потом еще много часов, чтобы понять, как его убрать, этот лик.
Ну, это тоже сложный момент. Ну, вот я, как сказал, я сравнивал игру с той игрой, которую показывали в водах. Еще один момент, это я не знаю, просить какого-то игрока со стороны разобрать твою историю рук, а ты, например, его историю рук возьмешь. Вот ну, так тоже это, поможет.
Кстати, полезно очень. Вот именно такой подход за счет того, что разный взгляд на покер, соответственно, можно, ну, как бы там...
Да-да-да, но...
стандартным линиям розыгрыша получить какую-то дополнительную информацию и более там творчески разыгрывать. Вот как-то так.
Еще полезно, можно попробовать катать поменьше столов и каждую стандартную ситуацию рассматривать как нестандартную. И просто размышлять вот над каждой самой даже, которая кажется простой ситуацией. Это очень помогает, кстати, в будущем.
А ты сам по сколько столов катаешь, вот, когда твоя сессия начинается обычная?
Сейчас, когда нет ФТП, я катаю только старзы и пати, и поэтому у меня столов, ну, не превышает 9. Это вообще прям, даже самый пик не превышает 9. А вот когда был ФТП, то у меня в будни обычно, ну, столов 12, там, 13, а в воскресенье вообще могло дошкаливать там до 20 с чем-то столов. Ну, и как... Я, конечно, контролировал, там это за счет мультиэнтри турниров. Я некоторые мультиэнтри не все входы делал, и все-таки контролировал не больше 20 столов, потому что очень сложно играть уже становится.
Ну, это же очень сложно так вот сконцентрироваться, там, разыграть руку стандартно, там, посмотреть на статы, определить, что за игрок, и против него там выбрать какую-то линию, куда вот играешь там 20 столов, даже там на 15.
Не, я понимаю, что сложно, но... Мне это, кстати, не так уж сложно было, потому что я в свое время очень жестко гриндил СНГшки. У меня был момент, когда я пробовал играть СНГ вообще по 30 столов. По 35 столов у меня было иногда.
Ну, поэтому... в СНГшках все же это попроще за счет...
Понятно, что попроще, но все равно это все-таки развивает такой скилл мультитейблинга, можно если так сказать.
Ну, ты имеешь в виду, развивает скилл концентрации внимания на определенный стол, там, на... 2,8 секунды, чтобы за это время сделать, принять какое-то наиболее плюсовое решение.
Можно так сказать. Ну, к тому же, если вот ты играешь те же, допустим, 20 столов в воскресенье, то там в большинстве столов идет у тебя начальная стадия, и очень редко возникают какие-то сложные решения, поэтому здесь все довольно однообразно идет. И, грубо говоря, мало отличается от того же мультитейбл СНГ, если ты СНГ-шки мультитейблишь.
Ну, может быть и так, да. Я просто никогда не играл там по много столов. Я обычно не больше 9 стараюсь играть, чтобы не терять концентрацию. Вот. А вот можешь рассказать о своей тактике или стратегии в МТТ-турнирах? То есть у тебя такая же тайтовое начало и более агрессивное там продолжение, середина и конец? Или у тебя какой-то свой стиль?
Ну, если говорить вкратце, то да, все правильно, что ты рассказал. Вначале играешь довольно тайтово, у меня сейчас вообще, я играю как мега-нит, у меня там статы могут быть там 10 на 7, например, в начальной стадии турнира, вот что-то типа такого. То бишь играю только нации, потому что сейчас народ какой-то мега-безумный стал в последнее время. Это, наверное, связано с тем, что американцам запретили играть. Вот, поэтому проплачиваю даже с такими статами. А под конец, конечно, да, когда уже начинаются в стадии пушфолд, всякие там стилы, рестилы, вот тогда, да, тогда начинаешь включать агро уже и использовать вообще по максимуму каждую ситуацию. А если вообще играешь какой-нибудь большой ивент, и у тебя еще там один или два турнира осталось, и у тебя большой проход, то там вообще статы у меня могут зашкаливать, там что-то 36 на 27, вот такое вот. Ну и 3B тоже там по 20-30.
То есть там ничего такого особого и чего-то космического ты в игре не используешь?
Ну, космического, ну, довольно редко такое бывает у меня. Стараюсь играть более стандартно и солидно. Не выдумывать каких-то там мега-мувов, что чем страдают некоторые те же самые топ-реги. Онлайновские.
А вот для тебя отличается стиль игры в турнирах с разными боинами. То есть, например, там за $50 и, например, за $1000. Или все точно так же, что в одном, что в другом?
Стиль игры. Здесь не совсем корректный вопрос, потому что тоже $50 может попасться такой стол, где играют одни реги. Ты уже подстраиваешься в поздней стадии не к боину турнира, а к тем соперникам, которые сидят с тобой за столом. Здесь вот надо от этого брать. Уже играешь конкретно по оппонентам, потому что в более поздних стадиях там боин не играет значения.
Ну, может быть, да, немножко не так я... То есть, немножко неправильно задал вопрос, потому что все-таки и там надо играть по оппоненту. Я имел в виду, что если, ну, так сказать, давление денег, и за счет этого изменяется игра там...
А, давление денег не, у меня совсем никакого нет. Даже тот же скуп играл я, main event за 10 тысяч вылетел на бабле, там пихнул туз-король на рейс, попал в королей, ну, что бывает. Вообще нет никакого давления, то бишь, и там себя нормально чувствую, и даже как в турнире за $50.
Да, ты можешь тогда рассказать, что чувствует человек, который, ну, получает кулер на турнире за 10 тысяч долларов и вылетает, и там... Ну, там, грубо говоря, за пару часов терять 10 тысяч долларов.
Ну, кстати, не за пару часов, там вся... 10 часов играли до бабла.
О, тем более, 10 часов.
Вы же представляете, да? Там некоторые турниры даже не идут 10 часов. Там так какие не некоторые, большинство турниров не идут 10 часов. А тут только до бабла играло 10 часов. Че чувствуешь? Ну, понятно, что расстроен был. А ну, что делать дальше? Сделал-то все правильно... Уже ничего не справишь.
Ты, то есть ты так вот сказал, ну, вылетел, выключил компьютер и пошел спать. Все еще ноль эмоций.
Ну да, примерно так. Ну как ноль эмоций, понятно, я расстроен был, но особо по этому поводу не парился.
А как вот достичь такого уровня тильтоустойчивости, чтобы вот...
Я даже не знаю, но мне как-то постепенно это что-то приходило. Наверное, надо пару раз на предфиналке мейн-ивента в топсы вылететь, чтобы такое достичь.
Ну, то есть, в начале твоей покерной карьеры были такие, ну, так сказать, после подобных кулеров там или переездов были срывы там и типа...
Ну, как срывы? Ну, ругань-то, понятно, была. Ну, у меня и сейчас иногда ругань бывает, но там, если какой-то человек мега-глупо сделал и выиграл, вот это меня иногда вообще больше всего вводит, чем просто мне там кулер, например, сделал, сдали... Ругань может быть, да, но это вообще у меня никак не отражается на моем качестве игры. А до этого, безусловно, когда у меня были, например, ну, тоже вот 10-е место в мейн-ивенте в топсе, где за первое место было 1 300 000, таких вообще призовых редко, когда увидишь в онлайн-покере. Вот. И тогда, да, я тогда был очень расстроен и буквально 2 дня не мог просто... садиться за, ну, и чтобы покатать.
Ну, а как вот ты избавляешься от подобных переживаний? То есть просто ждешь, когда время пройдет само, или там?
Ну, как еще? Да, жду, пока время пройдет. А как еще можно избавиться от таких переживаний? Да никак.
Ну, кто-то, грубо говоря, может просто забухать.
А, забухать? Нет, у меня такого нет. Я вообще-то бухать не мастак, можно так сказать. Могу, конечно, выпить там за компанию или что-то так, но чтобы прям так сильно... Нет, это не мое.
Да, ну и правильно. Я считаю, что именно в этом вот секрет успешного игрока. Здоровый образ жизни. Все-таки покер это как-никак был видом спорта, вот, а для спортсмена важен здоровый образ жизни. Ну и плюс, если не пьешь, значит, у тебя нет потребности топить свое горе там в каких-то...
Да вообще, не считаю, не выход это.
Да, это не выход абсолютно никакой. Соответственно, раз ты это понимаешь, значит, ты можешь контролировать свои эмоции и без там каких-то, ну, сознание расширяющих препаратов, скажем так. Там алкоголь или наркотики какие-то. И все такое прочее, нехорошие вещи. Саша, а вот у вас с Гнатом есть блог интересный с кучей просмотров. Вот, и называется он «Блок истинных лудоманов».
Да.
И ты как представитель одного, один из двух представителей этих лудоманов, вот можешь рассказать, зачем тебе этот блог нужен, чем он тебе помог, ну и вообще для чего ты его ведешь?
Ну, поначалу блог задумывался как развитие меня как игрока, как какой-то самоконтроль. Допустим, даже когда ты понимаешь, что там тебя смотрит твою игру куча народу, то ты уже начинаешь как-то немного более так больше продумывать решения, как бы, чтобы не показать, что ты какой-то там фиши, какие-то делаешь дикие вещи. Ну, как бы это для меня так. Может, для некоторых это не так. Но вот меня это именно как бы самоорганизовывает. Это тоже мне помогло достичь вот такой вот тильтоустойчивости, можно сказать. Вот. А еще зачем? Ну, я подразумевался блог как обсуждение интересных раздач, интересный анализ там игры, какие-то прочие интересные темы. И делиться народом своими знаниями, которые ты получил. В общем, поначалу это получалось, а в последнее время что-то блог совсем притих, и уже желания особо такого нету. Что-то выкладывать, какие-то там раздачи. Ну, он превратился, можно так сказать, в подобие колодца.
Ну да. Ну, я так понимаю, что цель блога была достигнута, то есть развить тебя как покерного игрока, ты развился, соответственно.
Да.
Да, вот у вас там, ну, точнее, конкретно у тебя был такой пост, там, итоги 2010 года и планы на 2011 год.
Да, был такой пост.
Не очень большой, на самом деле, но вот все же эти планы на 2011 год, насколько они осуществились? И насколько они вообще, если они не осуществились, будут осуществимы?
Так, сейчас я даже открою, посмотрю, что я там ставил.
Ну, я тебе могу подсказать, это на 4... А, ну там есть ссылка на 14 страницы.
Да, вот. Вот, но я сразу написал то, что я не буду ставить там выигрыш какой-то конкретной суммы денег за год, потому что я понимаю то, что в МТТ может оно сделается так, и там может, допустим, миллион выиграть за год спокойно, если ты, ну, конечно, скилловый игрок, там можешь пропереть в пару турниров. Вот у меня был один такой момент, где я мог именно вот такое сделать, но не проперло и ладно. Я поэтому сразу написал, что именно ожидаемое, не то, что я хочу именно занести, а то, что ожидается профита там на $300,000, да? Угу. Ну, в принципе, вот уже на этот момент я вот этой суммы достиг.
Ну, отлично.
Да, это вот, а еще вот до 500, ну, добьем, что уж там делать-то, немножко осталось.
Это очень сильный, серьезный результат. Да. А ты вот не пробовал в онлайне играть? У меня просто родился такой вопрос, вот почему-то сейчас именно играть кэш там NL1K, NL2K.
Так, ну, ради, у меня такого прям тяги поиграть кэш нету, как у остальных, я так понял, ДТ-игроков. Иногда садился просто попробовать посмотреть, что там за игроки такие. Вот буквально месяц назад где-то садился, чуть-чуть покатал NL1K. Ну, там я залил где-то, ну, 2000, там мне пару переездов раздали, и все, на этом я кончил играть кэш. В общем, нет у меня такой тяги прям поигрывать. А в последнее время, да, я решил, что надо изучать лимитные игры. Вот эти вот
стат раз.
Да, вот именно вот это. Потому что у меня даже были успехи в том же в топсе по 10 играм, по-моему, или по 8 играм. Я третье место занял. Потом во вкупе я занимал. Ну, до предфиналки доходил. Вот. В общем, это чисто потому, что я знал правила игры. Ну, понятно то, что меня проперло там, и там, и там, но неважно. Я прекрасно видел, что народ делает такие дикие вещи в этих играх, и я понял, что надо уже подтягивать в эти игры, и в них можно делать вообще колоссальный просто профит. Потому что еще они не так сильно развились, как тот же NL Hold'em, и по-настоящему сильных игроков в них просто единицы.
Но в них и, в принципе, всего это игроков не так много. То есть там поля...
Да, ну, все равно, ну, чтобы надо изучить, чтобы играть, допустим, те же... На больших же сериях проходит турнир. Вот, там можно делать... я уверен, что очень большой рой. Ну и к тому же на будущее, если на ВСОП едешь, то там играть вот эти вот чемпионаты по таким вот отдельным видам покера, нестандартным. Тоже считаю это плюсовой идеей.
Ну, наверное, да, я согласен с этим, что лимитные игры будут набирать обороты, и в них будет очень плюсово играть. Саша, а вот как бы твой блог, на блог истинных лудоманов, как ты сказал, он немножко попритих. Вот. И теперь ты ведешь блог с другим Сашей Блэком. Вот чем обусловлено, во-первых, выбор опять Саши, а во-вторых, с тем, что все...
Ну, если быть точнее, то мы сейчас ведем уже не только с Сашей Блэком, но и Саша Гнат к нам тоже присоединился. То есть
три Саши.
Да, три Саши. Ну, у нас еще давно такая была идея перейти на другой ресурс, как бы познакомиться с новой аудиторией, если можно так назвать. Хотя я многих игроков уже знаю по офлайн-поездкам и знаком с ними лично хорошо. Ну, просто там какая-то более такая домашняя атмосфера, что ли, можно так сказать. Все знают друг друга, и я надеюсь, что именно там можно будет продолжить именно развитие меня как МТТ-игрока, и блог будет, ну, если не все время, то поначалу, как и блог истинных лудоманов подразумеваться как... блог для того, чтобы выкладывать раздачи, анализировать это, ну и развиваться.
Ну, вообще интересно, потому что я начал читать вот этот блог второй, вот, и ну, очень интересно. И вообще, кстати, вот Саша Блэк, я вообще считаю, что он очень феноменальный игрок, потому что он, ну, грубо говоря, всю карьеру играл лимитный холден, да. А потом стал рвать МТТ-турниры. Ну, это просто, мне кажется, очень такой хороший показатель, потому что я, в принципе, больше и не слышал, кто ходил из ФЛ в МТТ.
Можно так сказать, что он не прям сразу начал рвать МТТ-турниры, но помучился там несколько месяцев. Потом, да, у него проперло хорошо.
Да, это прям тоже хороший показатель. Хороший показатель скилла, имею в виду.
Ну, в принципе, я с ним в последнее время очень много общаюсь, и я могу сказать то, что это, ну, неспроста так ему проперло, там все закономерно.
Ну, это-то понятно, что... Не, вообще, я считаю, что вот если талантливый игрок, который понимает игру, там, упорно работает над своим развитием как игрока, упорно работает над игрой, там, над раздачами, и там в нужные моменты ловит апстрики, там, в период даунстриков мало заливает, потому что он понимает, что и как. Но я считаю, что вот такие игроки, они, в принципе, если будут играть любую дисциплину, они везде добьются... ну, о хороших, отличных успехов.
Да, я согласен. Ну, то бишь, если он в одной дисциплине уже отработал, он как бы такую себе покерную основу себе заделал. То бишь, там, отношение к этой игре, там, не знаю, режим какой-то, там, как развивать себя в какой-то дисциплине. То бишь, у него уже наработки есть по предыдущим видам, и он какие-то перекладывает это на тот же МТТ, допустим, да, и он намного быстрее это все воспринимает и, в общем, такие вот результаты показывает. Это я согласен, да.
Да, ну то есть какая-то уже методика и просто переносится, ну, как бы с одного вида, который ты играл.
Да. Ну и кое-что там он от других игроков берет и перекладывает она на свою методику. Это да, это есть.
Да. Саша, я тебя хочу поблагодарить за то, что ты уделил время для этого интервью, вместо того, чтобы сидеть упорно играть МТТ-турниры. Вот, и напоследок, ну, может быть, хочешь что-то сказать всем, что-то пожелать, что-то рассказать, вот, ну, что-нибудь сказать для всех.
Что-нибудь сказать для всех?
Ну да, вот как, ну, минута славы, грубо говоря.
Минута славы. А недавно, вот, буквально вот на днях, можно так сказать, я ворвался в топ-10 МТТ мира, МТТ-игроков. по Pocket Fives. Ну, то бишь, по России я в последнее время и так занимал первую строчку почти последний год. Там Black Саша меня пережал немножко, ну, в один момент. Но я довольно быстро его перегнал обратно, опять. Вот. Надо топ-1 делать мира в ближайшее время. Вот, совкуп, я думаю, что сделаю. А что могу посоветовать? Поначалу надо много уделять времени в этой штуке, покеру. Потому что если вы будете уделять, там, допустим, по часу в день, из этого ничего не получится. Нужно к этому делу относиться так же серьезно, как и к работе, допустим, да, ну, как к любому обучению. А, ну, наверное, чтобы так столько времени уделять этому делу, нужно заинтересоваться этим и какие-то стимулы найти себе, что ли. Ну, самый главный стимул – это деньги. Я надеюсь, что если вы правильно поставите себя, то из вас выйдет хороший покерный игрок. Это все, что я могу сказать для начинающих. А пожелать могу только больших заносов и не ныть по поводу переездов.
Да, ну и отлично.
Да.
Вот, ну я тоже подзарядился от тебя аурой такой, и сейчас готов тоже идти разрывать свои лимиты и надеюсь, что у меня это получится. Все-таки тоже пропрет наконец-то. Вот. Ну, а я с тобой прощаюсь, Саша. Желаю тебе хорошо выступить на ИПТ, там что-нибудь занести на вкупе. Ну,
обязательно.
И, да, ну и затащить топ-1 в онлайне.
Всем удачи.
Да, всем пока. А подкаст был записан специально для PokerStrategy.com.
В роскошном зале свечи догорают. В свои владения вступает тишина. И лишь колода карт усталости не знает. За ночь азарта, проведенная без сна. И лишь колода карт усталости не знает. За ночь азарта, проведенная без сна.
А вот ты мне скажи, вот ты меня уважаешь?
Угу. А вот ты меня уважаешь?
Уважаю.
Это хорошо, потому что разговор у нас с тобой получается реальный.
У нас всегда найдется с кем и о чем поговорить. Реально. Программа «Реальный разговор».